городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте! Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие.
Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Мы продолжаем наше путешествие по Фонтанке.
Да, все еще плывем и плывем. И вот перед нами Обуховский мост. Он расположен по Московскому проспекту. Мост такой широкий, через него идет поток транспорта. Но начиналось все в 1717 году.
Когда и Московского проспекта не было,
да,
был другой.
Да, совершенно верно. Потому что была еще Саарская перспектива. И здесь появился деревянный мост. В 1739 году его стали называть Саарским. Ну, вы знаете, Саарская перспектива вела к Саарской мызе, то есть к Саарскому селу. Но название как-то не привелось, и мост стал именоваться Обуховым по фамилии подрядчика, который мост перестраивал. Ну, а современное название «Обуховский», оно известно с 1761 года. Но мы уже рассказывали, что мосты через Фонтанку были перестроены по типовому проекту в 80-х годах XVIII века. Также был перестроен и Обуховский мост. Но в 1865 году мост реконструировали по проекту инженера Михайлова. Исчезли башенки, появился арочный свод, выложенный из кирпича. И, наконец, уже в 30-х годах XX века мост был полностью перестроен. Пролеты перекрыты железобетонными сводами, появились сплошные гранитные парапеты вместо решеток. Но на устоях моста поставлены гранитные обелиски с фонарями. Мост широкий, около 30 метров, да, чуть больше. И, конечно, очень важный, поскольку Московский проспект – одна из самых загруженных магистралей города. Кстати, здесь, на углу набережной Московского проспекта, стоит каменный верстовой столб, сооруженный по проекту Антонио Ринальди в 1774-1775 годах. Надпись на нем гласит: «От царского села 22 или 22, от Москвы 673». Но, как вы понимаете, это не километры, а версты. Ну а теперь обозрим окрестности Обуховского моста. Сразу за небольшим садом маршала Говорова угловой, хоть название не случайное, далее находится солидное главное здание такого военного учреждения. Адрес его — Московский проспект, 17. Ну, когда-то в 18 веке на этом участке располагался дворец Воронцовых. В конце 18 века дворец купил казна, он был перестроен по проекту архитектора Александра Егоровича Штауберта. И вот сюда перевели военно-сиротский дом, который размещался ранее в Гатчине. В этом учебном заведении дворянские сироты обучались по курсу кадетских корпусов. Их выпускали офицерами. А на другом отделении – солдатские сироты. Их обучали грамоте, арифметике, ну и в 18 лет отдавали в солдаты. В 1829 году военно-сиротский дом преобразовали в Павловский кадетский корпус, ну а в 1857 году в этом помещении, поскольку Павловский кадетский корпус переехал на петербургскую сторону, а здесь разместился Константиновский кадетский корпус. Он был создан в начале XIX века. Ну, начиналась война с Наполеоном, и потребовалось увеличение офицерского состава. И вот из дворян, которые достигли 16 лет для краткого военного обучения, был сформирован такой волонтерский корпус. Этот корпус назвали вначале дворянским, но затем назвали Константиновским в честь первого шефа полка, великого князя Константина Павловича. И вот в 1859 году корпус преобразовали в сухопутное училище Константиновское, а вот в 1894 году училище стало артиллерийским, ну, наверное, тогда появились две пушки перед входом. Здание училища было перестроено под руководством архитектора Николая Александровича Архангельского. И вот надстройка главного здания была выполнена уже в 1907 году, к столетнему юбилею училища. К зданию пристроили четвертый этаж, восьмиколонный портик подняли на этаж, перенесли вправо вход. Ну, в общем, внешний вид сооружения остался как бы прежним, но далеко не все архитекторы были довольны такой перестройкой. Вот Георгий Лукомский, известный исследователь Старого Петербурга, в своей книге «Старый Петербург. Прогулки по старинным кварталам столицы» пишет: «Над стройкой был испорчен фасад Константиновского артиллерийского училища. Правда, сохранены детали – прекрасные замки в окнах и наличники их. Но пропорции фасада так изменены, что здание, здесь бывшее ранее, можно отнести теперь к числу скорее совсем погибших, чем только переделанных. Ну, конечно, юнкера-константиновцы, как и юнкера других училищ, имели прозвище. Их называли «констапупами», а черную выпушку на их погонах объясняли «трауром по пехоте». Константиновское училище было рождено из дворянского пехотного полка. Ну и песенку пели, конечно. «Кто невежлив, глуп и туп, это юнкер-констапуп». В 1917 году училище окончил будущий маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров. Так что вот сквер на берегу Фонтанки назван его именем не случайно. Ну а само Константиновское училище уже в конце ноября 1917 года было ликвидировано, в здании открылись вторые советские артиллерийские курсы. Затем они были преобразованы в первую Петроградскую артиллерийскую школу, артиллерийская школа стала училищем, ну и далее долгое время здесь находилось высшее артиллерийское ордена Ленина, краснознаменное командное училище имени Красного Октября. А в 1993 году в здании открылся кадетский ракетно-артиллерийский корпус. Но вот сейчас, насколько я понимаю, ну, надеюсь, это не военная тайна, здесь находится Суворовское училище. А по другую сторону Обуховского моста, на углу набережной и Московского проспекта, стоит такой красивый нарядный дом в кирпичном стиле. Это доходный дом надворного советника Карла Яковлевича Маевского. Но, конечно, история участка восходит к петровским временам. И первым владельцем участка был обершталмейстер Екатерины I Семен Алабердиев, ну или Алабердеев. Он был из крещенных татар, причем крещенных еще при Иване Грозном. Сам Семен Алабердиев родился в Москве, но затем жил в Петербурге, входил в оберштат царской свиты и дослужился до генерала. Известно, что он проектировал каналы, но изучал их, естественно. Ну а после Алабердиева участок и часть соседнего была куплена кабинет министром Анны Иоанновны Артемием Петровичем Волынским.
Ну, это известная фамилия.
Да, мы знаем эту трагическую историю, хорошо описанную в романе «Ледяной дом». Да, так вот, после казни Волынского эти земли перешли в казну, и императрица повелела описной загородный дом Артемия Волынского, что на речке Фонтанки, определить для содержания псовой охоты. Сейчас этот участок находится, можно сказать, в центре города, но тогда для содержания псовой охоты. Построили светлицы для егерей, для собак устроили особые такие дворы. Здесь же стояла кузница для изготовления оружия ко двору Ее Величества. Ну, правда, в 1740 году уже вся псовая охота, это 195 собак и 63 служителя.
А какой породы?
По собаке были самые разные. Балонок, надеюсь, там не было только. Да, так вот, в сентябре 1740 года вся псовая охота была переведена на двор Волынского. Город рос, естественно, и псовую охоту перевели подальше. А участок долгое время был заброшен. У него менялись владельцы. И, наконец, Карл Яковлевич Маевский запросил разрешение на постройку двух дворовых четырехэтажных жилых флигелей с аскетичной архитектурой. Ему это было дозволено. При этом все прежние здания отправлялись под снос. Ну вот с аскетичной архитектурой как-то не вышло. Дом получился нарядным, эффектным. Но, к сожалению, не все сохранилось на фасаде этого дома. Потому что вот если посмотреть с угла, там на втором этаже единственный балкон. И его когда-то поддерживала как бы громадная сова с распростертыми крыльями, сидевшая на колонне. Но вот, к сожалению, где-то в конце 1930-х годов она исчезла, а пустая колонна так и стоит на первом этаже между витринами. Ну и, конечно, если мы находимся возле Обуховского моста, нельзя не упомянуть знаменитую Обуховскую больницу. Это первая в Санкт-Петербурге больница, открытая в 1779 году. Состояла она тогда из 6 деревянных домиков. Но вот уже в 1784-м здесь состоялось открытие новой городской больницы с отделением для помешанных – Долгаус. И эта больница уже состояла из каменных корпусов. Это была Обуховская больница, вот, которую мы знаем. И по повелению императрицы Марии Федоровны некоторые заведения, в том числе дом умалишенных Обуховской больницы, они были отделены от основных зданий и переведены за город. Первое каменное здание Обуховской больницы – это мужской корпус на 300 коек. Он построен в 1784 году архитектором Луиджи Руско. Выходило здание на Фонтанку. Женский корпус почему-то всего на 200 коек. Он был построен позднее, в 1836-39 годах. Его архитектор уже Петр Сергеевич Плавов. Это здание выходит на Загородный. Но в 1866 году Иван Васильевич Штром вдоль Введенского канала построил еще два корпуса на 300 коек. Один из них назвали Принцевским в честь принца Петра Георгиевича Ольденбургского, который сменил Марию Федоровну на посту попечителя всех учебных заведений России. Но к началу XX века число коек достигало уже 3000. Больница была одним из центров подготовки среднего медицинского персонала. Обуховская больница связана еще с именем Николая Ивановича Пирогова. Он здесь консультировал, а в саду больницы в 1932 году ему был установлен памятник в виде бюста из серого гранита. На лицевой стороне постамента выбито одно слово «Пирогов», а на оборотной стороне такая довольно оригинальная надпись. Здесь стояла покойницкая, где Н.И. Пирогов на распилах замороженных трупов создал свой атлас топографической анатомии.
Какой ужас.
Да, но надпись, конечно, жутковатая. Кстати, о памятнике далеко не все знают, ведь двор-то закрытый. А вот что пишет об истории создания памятника Сергей Носов, петербургский писатель, в своей замечательной книге «Тайная жизнь петербургских памятников». Однажды Николай Иванович Пирогов, прогуливаясь по сенному рынку, увидел, как мясник расправляется с промерзшей свиной тушей. Была зима, и, согласно легенде, Николая Ивановича осенило. Он решил исправить существенную неточность прежних атласов. Дело в том, что с разграмматизацией тела под инструментом анатома взаиморасположение внутренних органов существенно меняется. Прежние атласы этот факт не учитывали. «Надо пилить замороженных», – решил Пирогов. И приступил к делу. В Обуховской больнице для бедных в день умирало несколько человек. Посреди больничного сада находилась небольшая деревянная покойницкая. Там зимой коченели трупы. И теперь Пирогов работал без лишних свидетелей. Пилил по несколько часов в день, иногда оставаясь на ночь. При свечах, в лютый мороз. Распилов он осуществил многие-многие тысячи. В атлас попало лишь избранное. «Ледяной анатомии» называл это дело сам Пирогов. Этот атлас ошеломил мир медицины. Пирогов много сделал хорошего. Изобрел гипсовую повязку, впервые применил наркоз в полевых условиях, осуществил множество операций, написал кучу трудов, спас ногу Гарибальди. Но именно ледяная медицина, как утверждали его ученики, обессмертила имя Пирогова. Такой парадокс. Обессмертила то, чему материалом послужили покойники. Вот такая вот история. Но еще напомним, что Обуховская больница неоднократно упоминалась в художественной литературе. Самое известное упоминание, конечно, в пушкинской «Пиковой даме». Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. «Тройка-семерка-туз», «Тройка-семерка-дама». Упоминается Обуховская больница в романе Крестовского «Петербургские трущобы». Ну и, наконец, сама идиома «желтый дом», так называли дома сумасшедших, она появилась из-за того, что здание Обуховской больницы было выкрашено в желтый цвет.
Городской наблюдатель.